продолжение царствования Давида, его могущество и падение, Абисалом и его восстание. В это время Давид находился на вершине своего могущества и своей славы. Дворец его блистал роскошью и богатством и походил на дворцы других великих царей Древнего Востока. Враги кругом смиренно покорились ему, платили дань и обогащали его казну. Внутри народ благоденствовал и вполне наслаждался благами мудрого и справедливого управления. Такое справедливое положение скорее всего способно ослаблять смиренное упование на Бога и пробуждать чувство самонадеянности и самовластия, с неразлучным от них падением нравственной жизни, столь естественным при расслабляющей роскоши восточной придворной жизни. Такого искушения не избег и Давид. И с этого времени начинается новый период его жизни, который представляет историю его нравственного падения с неразлучными бедствиями. Первый случай греховного падения Давида произошел во время Аммонитской войны. Во время прежних войн Давида царь Аммонитский Наас был верным его союзником и другом. Но вот он умер, и ему наследовал сын его Анон. Давид, желая поддержать свою дружбу и с сыном своего союзника, послал к нему послов с дружественными предложениями и с утешением по случаю смерти отца. Но это посольство, приближенными молодого царя, перетолковано было в худую сторону. Послы были приняты за соглядатаев, и неразумный Анон нанес им страшное оскорбление, повелев обрить каждому из них половину бороды и обрезать одежды их наполовину до чресел, и в таком безобразном виде отпустил их обратно к Давиду. Такого бесчестия не мог снести Давид и отправил войско наказать дерзкого Анона, который между тем успел уже заключить оборонительный союз с сирийцами, воспользовавшимися этим случаем для низвержения власти израильского царя. Сирийцы, однако же, были вновь разбиты, потеряв 7000 колесниц и 40000 пехоты, и покорились Давиду, так что аммонитяне остались одни и собственными силами должны были защищаться против могущественного царя. Иоав двинулся на их главный город Раву и осадил его. Вполне полагаясь на своего военачальника, Давид сам остался в Иерусалиме. И в это время он совершил тот тяжелый грех, который страшным бременем лег на его совесть во всю остальную жизнь и омрачил все его царствование. Взойдя однажды на кровлю своего великолепного кедрового дворца, он увидел на соседнем дворе открыто купающуюся красавицу, которая мгновенно возбудила в нем пламенную страсть. По наведенной справке это оказалась Версавия, дочь Елиама, сына его советника Ахитофела, и жена одного из храбрейших воинов Урии, хитиянина. Одного этого было достаточно для того, чтобы подавить страсть даже для языческого деспота. Но Давид пал, и когда уже готово было обнаружиться самое следствие его греха и грозило навлечь позор на него, злополучный царь после тщетной попытки прикрыть свое преступление вызовом мужа Версави завершил его новым тяжким грехом — вероломным убийством Урии, которого он, в собственноручном письме, отнесенном самим Урии, повелел Иоаву поставить самое опасное место битвы, где бы для него неминуема была смерть. Иоав в точности исполнил преступный приказ своего повелителя — и скоро через особого посланного известил его, что Урия убит. Так грех прелюбодеяния был покрыт кровью невинного человека. По окончании обычного плача по мужу, Версавия, которая, видимо, сознательно участвовала в преступлении, сделалась женой Давида и родила ему сына. Но страшное преступление не укрылось от правосудия Божия. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Скоро явился и выразитель этого недремлющего правосудия в лице пророка Нафана, который пришел к царю со своей известной притчей о богаче, пожалевшем своих многочисленных стад для угощения своего гостя и отнявшем для этого у своего соседа-бедняка единственную овечку, бывшую любимицей его убогой хижины. Давид еще не настолько пал нравственно, чтобы не сознавать вопиющей несправедливости такого поступка. И с пылким негодованием воскликнул: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это!» И когда он стал было подробно перечислять, как должен этот бессердечный богач вознаградить бедняка, из уст пророка прогремели страшные для него слова: «Ты тот человек, который сделал это». Затем пророк высказал грозный приговор царя царей. Упрекнув Давида в неблагодарности за все благодеяния Божии, пророк объявил ему о предстоящем ему наказании. За разрушение им счастливого семейного очага Урии мечом и позором, меч и позор от цели будут разрушать и его собственную семейную жизнь, и притом еще в худшей степени. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. Пораженный таким неожиданным изобличением страшного преступления, царь затрепетал в своей преступной совести и смирился. В полном сокрушении сердца он воскликнул: «Согрешил я перед Господом». Пророк изрек ему немедленное наказание, что хотя сам он прощен Богом и не умрет, но за свое преступление должен понести страдания в лице своего новорожденного сына, который, как плод преступления, не должен жить. В страшной скорби ожидал Давид исполнения приговора и успокоился в своей совести только тогда, когда ему донесли, что сын его действительно умер. Все это событие глубоко запало в душу Давида, и сокрушение своего сердца он излил в пламенном покаянном псалме: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей», ставшей покаянной молитвой всякого кающегося грешника. Псалом 50. Покаяние Давида было так чистосердечно, что Бог послал ему утешение во втором сыне от Версави, который, названный Соломоном, был возлюблен Богом и сделался не только преемником Давида, но и родоначальником Мессии. В то же время Давид утешен был взятием Раавы. В последнем приступе он участвовал лично и по взятию города жестоко отомстил коварному народу с его дерзким царем, драгоценную корону которого Давид в качестве трофея возложил себе на голову и привез в Иерусалим богатейшую добычу, восполнившую собиравшийся материал для построения храма. Преступление Давида между тем как бы заразило всю его семейную жизнь, и отселе в его доме начинается целый ряд бедствий. Нужно заметить, что в семейной жизни Давид не отличался умеренностью, и вопреки прямому постановлению Моисея, запрещавшего царю умножать себе жен, книга Второзакония, глава 17, стих 17, еще в Хевроне имел 7 жен и 10 наложниц, а затем умножил это число еще несколькими женами, между которыми была и Версавия. Многочисленное поколение сыновей от этих многочисленных жен и было естественным источником всевозможных беспорядков, преступлений и бедствий. Наибольшей известности выдаются 3 его сына. Старший Амнон, 3-й Авессалом и 4-й Адония. Первые двое, видимо, соперничали между собой из-за первенства и преобладания во дворце. И это соперничество закончилось смертью Амнона, которого убил Авессалом в отмщение за бесчестие, нанесенное его кровной сестре Фамаре. Опасаясь, в свою очередь, кровавого мщения и гнева отца, Авессалом бежал к царю Гессурскому, своему деду по матери, и там пробыл 3 года, увеличивая скорби Давида. Чтобы покончить с таким прискорбным положением дел, Иоав прибег к хитрости и подослал к Давиду умную женщину из Фекоя, которая слезным рассказом о мнимом событии в своей семейной жизни склонила царя помиловать Авессалома. Но и позволив Авессалому возвратиться в Иерусалим, Давид еще долго не мог лично видеть своего преступного сына. И только через 2 года отеческая любовь в нем восторжествовала над справедливостью и благоразумием, и он, наконец, позволил ему явиться к себе лично и отечески обобызал его. Но помилованный Авессалом скоро сделался источником нового страшного бедствия, едва не стоившего Давиду самого престола. Это был человек необычайной красоты. Во всем Израиле не было мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы не было у него недостатка. У него были такие роскошные волосы на голове, что каждый год он снимал как бы целое руно весом в 200 сиклей по весу царскому. Своим очаровательным обхождением он невольно располагал к себе всех, так что все хвалили его и восхищались им. Но внешняя красота в нем не находила соответствия во внутренней доброте, и под великолепной внешностью билось злое и коварное сердце. Заметив народное к себе расположение, он задумал воспользоваться им для удовлетворения своего необузданного властолюбия, и, не надеясь законно сделаться наследником престола, решился овладеть им силой, даже при жизни отца. С этой целью он прямо начал при всяком удобном случае возбуждать в народе недовольство против управления Давида и льстить народным страстям заманчивыми обещаниями всевозможных льгот случая, если бы ему пришлось овладеть престолом. В этом преступном замысле он нашел сочувствие даже в одном из ближайших советников Давида, именно в тонком и честолюбивом Ахитофеле, который, видимо, искал случая отомстить Давиду за Урию, как мужа своей родной внучки Версавия. Подготовив таким образом почву, Авессалом вдруг удалился в старую столицу Хеврон, открыто поднял там знамя восстания против отца и успел склонить на свою сторону такое множество войск и народа, что Давид для своей безопасности вынужден был бежать из Иерусалима. Рано утром в сопровождении своих преданных слуг и воинов, при громком плаче верного народа, Давид с сокрушенным сердцем оставил свою возлюбленную столицу и двинулся через поток Кедронский на гору Елеонскую. С вершины ее открывался великолепный вид на столицу, восхищавший всякого зрителя. Но этот вид теперь еще большей скорбью поражал сердце царя, подобно тому, как впоследствии этот же вид вызвал рыдание у его божественного потомка, Иисуса Христа. Давид не скрывал своей скорби. Столицу он оставил боссом и с посыпанной пеплом головой. Но и в таком бедственном положении Давид сохранял еще в себе свои царственные качества — великодушие, благочестие и вместе упование на Бога. Те лучшие качества, которыми отличался он в первый период своей жизни, и которые теперь, под тяжким ударом постигшего его бедствия, ожили вновь. В изгнании за ним последовали было преданные ему первосвященники Садок и Авиафар с Ковчегом Завета. Но Давид отослал их назад, выражая надежду, что Господь еще не оставил его совсем. А если он скажет: «Нет моего благословения тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно», — говорил Давид. С царственным же великодушием он отговаривал преданного Ефея от приверженности к павшему царю, и с безграничным смирением перенес оскорбление от дерзкого Семея, который злословил, бросал в него камнями и пылью. Авеса хотел наказать дерзкого поносителя, нагло кричавшего вслед царя: «Уходи, уходи, убийца беззаконник!» Но Давид остановил его, сказав, что уж если собственный сын его восстал на него, то тем более имеет право поносить его какой-нибудь Семей, и выразил надежду, что Господь презрит на уничижение его и воздаст ему благостью за теперешнее поношение. Своего друга и советника Хусии Давид также отослал в Иерусалим, чтобы он своей мудростью мог противодействовать злому коварству Ахитофела. Авессалом между тем вступил в Иерусалим, не встретив никакого сопротивления, и первым делом по совету Ахитофела обесчестил ложе своего отца, захватив его наложниц. Затем Ахитофел настаивал на немедленном преследовании Давида, чтобы воспользоваться его утомлением и унынием. От исполнения этого опасного и гибельного для Давида совета Авессалом был отвращен Хусием, который сумел внушить к себе доверие узурпатора. Хусей не одобрил этого совета и указал на необходимость крайней осторожности и обдуманности действия в отношении Давида, который известен был храбростью и окружен отважными воинами. Поэтому он советовал подождать, пока соберется весь народ, чтобы тогда с сильным войском можно было нанести Давиду решительный удар. Совет Хусии более понравился Авессалому. Он отложил преследование, а Давид, между тем, воспользовался этим временем и, удалившись за Иордан, укрепился в городе Маханаиме, где ему оказано было радушное гостеприимство богатым Верзилием Галаадитянином, который вместе с другими жителями города предложил ему и его войску угощение. Хитрый Ахитофель сразу увидел, что с отвержением его плана неименуемо погибнет и все дело восстания. и чтобы предупредить неизбежное себе наказание от Давида, совершил самоубийство. События скоро оправдали его опасения. Вокруг Давида собралось сильное войско, с которым можно было выступить для подавления восстания. Враждебные войска встретились около горы Галаада, на вершине которой Авессалом расположился лагерем. Кругом расстилался обширный густой Ефремов лес, в котором и произошла решительная битва. Полное упование на Бога и полагаясь на испытанную отвагу и стойкость своих преданных военачальников Иоава, Авессы и Ефея, Давид легко мог предвидеть исход сражения, и перед выступлением своих войск с отеческой любовью наказывал всем: «Изберегите мне отрока Авессалома». Начавшаяся битва оказалась вполне несчастной для Авессалома. Его неопытные войска растерялись по лесу и под храбрым натиском войска Давидова обратились в беспорядочное бегство, потеряв 20 тысяч человек убитыми и еще более погибшими в лесу. Сам Авессалом поскакал в отчаянии на муле в лес, но когда мул бежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими на ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. В этом положении несчастный юноша был застрелен Иоавом, который в пылу битвы и мщения за унижение царя не задумался пренебречь даже просьбой самого Давида. Между тем Давид с трепетным сердцем ожидал известия об исходе битвы. Вестники одни за другими быстро приходили к нему с извещением о победе. Но сердце его было больше всего занято судьбой его злополучного сына, и первым его вопросом было: благополучен ли отрок Авессалом? И когда он узнал о постигшей Авессалома участи, то чувство отеческой любви и горя превозмогло в нем всякую радость о победе. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Горе царя распространилось на весь народ, и обратилась победа того дня в плач для всего народа. И только по настойчивому увещанию Иоава прекратить этот неуместный, хотя и естественный плач, Давид ободрился духом, чтобы должным образом воспользоваться плодами победы и возвратиться в Иерусалим. Но по смерти Авессалома уже ничто не могло препятствовать ему в этом. Все мятежники спешили принести ему повинное. И Давид снова вступил в свою столицу, выказав свое обычное великодушие, и объявил всеобщее прощение, от которого не исключен был и дерзкий Симей, теперь униженно павший к ногам Давида и умолявший его о прощении за злословие и оскорбление. Престарелый Верзили отказался от высокого вознаграждения за свое гостеприимство, но сын его, Кимгам, был взят ко двору и возведен в высокое звание. Сива, коварный слуга Мемфисфея, пытался было впутать своего господина в заговор Авессалома, и успел в этом настолько, что Давид отдал было ему все владения Мемфисфея, но последний, однако же, успел отчасти оправдать себя в возведенной клевете, и Давид возвратил ему половину его владения, предоставив другую половину Сиве в награду за выказанную ему преданность царю. Бунт Авессалома не прошел без последствий для общего политического состояния народа и послужил поводом к возбуждению соперничества между коленами. Северное колено, обидевшись за то, что колено Иудина действовало без всякого сношения с ними в деле подавления политической смуты, и подозревая какое-либо частное соглашение его с Давидом в ущерб другим коленам, открыто заявило свое недовольство, упрекая Иудина колено в том, что оно похитило царя. Таким недовольством не преминул воспользоваться один негодный человек по имени Савий, вениаминтянин. Он дерзко поднял знамя восстания и впервые произнес гибельный клич разделения: «Нет нам в части Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом, все по шатрам своим израильтяне». Это именно тот самый клич, который впоследствии повел к окончательному разделению и гибели государства. Но теперь он встретил противовес в обаянии величественной личности Давида, военачальники которого быстро успели подавить восстание. Савий, преследуемый войсками Давида, укрылся в городе Авеля, который и осажден был Иоавом. Городу грозила неминуемая гибель, но он избавлен был от нее одной умной женщины, который посоветовал гражданам схватить Савея и голову его выдать Иоаву, чем удовлетворился полководец Давида и снял осаду с города.